Всем привет! Ты слушаешь подкаст «Крути педали». Меня зовут Настя Тиханович, и сегодня у нас немножко необычный эпизод. Сегодня со мной вместе по онлайн-связи Настя Мозговая.
Привет!
И Настя сейчас расскажет вообще, что происходит.
Да, хорошо, рассказываю. Если вы следите за мной или Настей в социальных сетях, то знаете о том, что мы периодически делимся интересными находками, которые показались нам особо полезными или просто любопытными. И в какой-то момент Настя предложила мне обсуждать эти находки вместе в формате подкаста. Когда она написала мне об этом, я пришла просто в восторг, потому что это без преувеличения. Потому что я обожаю подкасты, и мне кажется, что это очень удобный формат для того, чтобы делиться подобной информацией. В общем, сегодня попробуем этим заняться.
А я напомню, что, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, оставляйте свои комментарии, звездочки и пишите нам, что вы думаете о таком формате. Ну что, погнали?
Думаю, что начнем с подкастов. Раз уже это подкаст. И на самом деле у меня есть два подкаста, о которых я хочу поговорить. Во-первых, появился новый подкаст, который выпускает совместно TED Talks и Адам Грант, ученый, который называется Work Life с Адамом Грантом. И я вчера начала слушать один из первых эпизодов, и мне сразу же очень понравилось, поэтому я теперь буду его всем советовать. Адам Грант вообще изучает поведенческую психологию в одном из известных американских университетов, называется Wharton Business School. У него у самого есть несколько книг, вот как раз Originals, Give and Take и Option B, которую написал вместе с Шерил Сэндберг. Подкаст о работе, о том, как справляться с трудностями, сложностями, подстраиваться под постоянно меняющийся профессиональный ландшафт. Не знаю, как это правильно сказать, но эпизод, который я слушала вчера, начала слушать, он про то, how to love criticism, то есть как полюбить критику. Подкасты на такие темы слушать необходимо, потому что у каждого из нас есть какие-то проблемы в работе, да, которые одновременно касаются и наших персональных качеств, и профессиональных. То есть с критикой именно так. Тебя может беспокоить критика в твоей личной жизни, и тогда ты не способен адекватно воспринимать ее в профессиональной. Соответственно, если ты решишь этот вопрос, узнаешь на эту тему чуть больше, ты можешь справиться с трудностями в обеих сферах твоей жизни. Вот, так что, в общем, очень советую.
Хорошо, тогда я беру эстафетную палочку, и вчера я дослушала подкаст Тима Ферриса. Я небольшой фанат его подкаста, на самом деле, но как-то... Да, мне как-то формат не особо заходит такой.
Однозначно.
Поддерживаю. Но я вчера слушала его подкаст с писательницей Гретхен Рубин. Я включила его только по той причине, что много-много лет назад, там типа 4 года назад, я не знаю, я читала ее книгу, называется, сейчас я прочитаю, The Happiness Project, то есть проект счастья. Она переведена на русский, и мне кажется, что это была самая первая книга в таком стиле, как self-help. Я тогда была в таком восторге, потом, господи, это какой-то новый формат, я такое никогда не читала. Но, как и всегда, знаешь, когда вот с такой литературой есть большая проблема, что ты прочитал, но ничего не выполнил, ничего не сделал, никакие советы не использовал, то есть ты просто прочитал. Я ее прочитала, сказала, классная книга, все, на этом закончилось. Но вчера я слушала подкаст с ней, и она очень искренняя. Она очень искренняя, мне напомнила, не знаю, знаешь ли ты эту книгу «Мой продуктивный год»?
Да, я как раз, кстати, ее сейчас начала читать.
Вот, я ее читала, она мне очень понравилась. Мне кажется, это одна из самых таких искренних книг про, про вообще про продуктивность, про то, как стать лучше. И вот она пишет в очень похожем стиле, то есть она признает свои ошибки, она признает свои фейлы, ну, то есть абсолютно искренне. И она вчера говорила о том, например, почему она написала книгу про Черчилля, про его привычки какие-то, потому что это тоже уникальный человек со своим очень уникальным набором привычек. И вот я услышала такие две вещи, которые мне понравились. Вот первая вещь, это абсолютно, мне кажется, такая банальная. Это правило 1 минуты. Я сейчас включу то, что говорит Гретхен об этом правиле и как оно работает.
Well, one thing that seems to work for a lot of people is the 1 minute rule. This is the rule that if there's anything you can do in less than a minute, you do it without delay. So if you can print out a document and delete the email and file it, do that. If you can scan a letter and throw it away, do that. If you can hang up your coat instead of dumping it on a chair, do that. If you can put a book back on the shelf instead of just leaving it on the counter, do that. And so for a lot of people, they say just doing this, just makes them feel like, well, I've got the little things out of the way, and so now I'm more ready to tackle the big things.
Еще она говорит интересные вещи про чтение детской литературы. Сама Гретхен, она по образованию юрист, и в какой-то момент она перестала читать детские книги, потому что это не соответствовало образу взрослого человека. И когда она писала уже книгу «Проект счастья», она решила вернуться к этой привычке и создала в Нью-Йорке такое сообщество, где люди могли бы встречаться, обсуждать детские книги, читать вместе. И вот что она говорит, что принесли, подарили ей такие встречи.
When I look back on changes that I made that gave me like huge spike in happiness, both kind of intellectually and also through relationships, because relationships are probably the key to happiness. That was a big one. That was a big one. Kind of acknowledging that and then like really bringing it into my, like really shining a light on it in my life, letting it really kind of take its place as a major occupation in my life.
Кстати, про подкаст Тима Ферриса я хочу рассказать про еще один. И я узнала про женщину, которая его ведет, Кэрус Вишер, как раз благодаря подкасту Тима Ферриса. У меня несколько месяцев назад был какой-то день, когда я все свои подкасты уже прослушала, и я подумала, ну, зайду, например, к Тиму Феррису, посмотрю, может, будет там какое-то интервью, которое покажется мне интересным. В итоге было интервью с ней, я послушала, осталась безумно довольна, потому что было очень интересно ее слушать. Меня сразу впечатлила ее личность, ее характер, как она общалась, как она говорила о себе, о жизни, о работе. Я тут же нашла все, что она делает, подписалась на ее подкаст. И несмотря на то, что она вообще-то журналист, который освещает IT, мне все равно интересно. У нее периодически там бывают подкасты вот как раз про технологии, про то, что происходит там в Силиконовой долине и так далее. Но она также говорит о политике и о том, что происходит сейчас в медиа, и мне это очень интересно. И подкаст второй, о котором я хочу сказать, это как раз ее интервью с, наверное, психологом, которую зовут Эстер Перель. Она бельгийка. И у нее, кстати, тоже есть и свой подкаст, и книга, и даже несколько, по-моему. Она вообще исследует отношения. Я так понимаю, что она раньше была... Точнее как, она психолог, и вот как раз в сфере отношений романтических и сексуальных, наверное, так правильно говорить. В общем, их подкаст, это интервью о том, как на наши отношения сейчас влияет онлайн-дейтинг и вообще социальные сети. То есть она, во-первых, там говорит о том, что происходит с человеческим восприятием других людей из-за, скажем, Тиндера, да, что обесценивается другой человек просто потому, что ты можешь пролистать толпу людей за несколько минут, и у тебя в итоге появляется такое же отношение в реальной жизни. Ну, просто это влияет на тебя.
Слушай,
вот.
А ты когда-то пользовалась Тиндером?
Нет.
Я тоже нет.
Ну, ты знаешь, я на самом деле понимаю, что я бы не стала им пользоваться, даже если бы мне очень понадобилось сейчас. Ну, то есть, если бы я не состояла уже в серьезных отношениях, я бы явно не стала загружать себе Тиндер. Я понимаю, что есть разные люди, и они пользуются приложениями вроде Тиндера по разным причинам. Более того, мне кажется, что вроде как знакомства онлайн, они могут быть очень классными, потому что, например, мы с тобой познакомились онлайн, да? Просто мне кажется, что вот такой формат знакомства, он более естественный, потому что ты в социальных сетях вроде Инстаграма видишь, чем человек интересуется, чем он живет, и ты можешь понять, есть ли у вас что-то общее, и почувствовать тебя... тянет к общению с ним или нет? В то же время, как в Тиндере, по крайней мере, так, как его воспринимаю я, Люди заходят туда, чтобы найти кого-то, кто достаточно для них красив и привлекателен, чтобы сходить
Ну,
на
критерий
свидание.
внешности, да, критерий
Да. Опять
внешности.
же, я понимаю, что я слышала истории про людей, которые находили там свою любовь, заводили серьезные отношения, женились, выходили замуж и даже заводили вместе детей. Но мне кажется, что этого просто гораздо меньше, чем такого очень поверхностного отношения. В общем, и в этом подкасте Эстер Перель и Карис Фишер говорили об этом, а еще о том, как уже даже те люди, которые состоят в отношениях и не пользуются, например, Тиндером, все равно испытывают трудности в коммуникации между собой из-за пользования социальными сетями. Она приводила пример одного из своих клиентов, пациентов, и он говорит: «Каждый вечер я ложусь в постель к своей девушке, но я чувствую себя одиноким рядом с ней, потому что я нахожусь вот здесь, прямо возле нее, но она сидит в своем телефоне, листает ленту Инстаграма и вообще никак не реагирует на мое присутствие». И вот эта Эстер говорит, что подобного очень много. Люди не хотят, чтобы так было, но они не обращают внимания на свое поведение сейчас, и что нужно об этом задумываться. Нужно уделять внимание тому, как все социальные сети, которые нам сейчас доступны, влияют на наше поведение и на наши отношения с людьми, и как-то корректировать свое поведение. В общем, мне кажется, что это опять-таки очень полезно, потому что мы все сидим в интернете, и мы все общаемся с людьми, у нас у всех есть разные отношения, и, в общем, нужно за этим следить, нужно об этом задумываться.
Я сейчас редко использую социальные сети, не знаю, мне просто не хочется, но, например, я понимаю, что с точки зрения, вот если я хочу, чтобы мой подкаст слушали, мне нужно общаться со своей аудиторией. Не просто выпускать подкаст, а еще и общаться с ней, да?
Да.
Я понимаю, что это так тяжело для меня, то есть тяжело быть одновременно и честной сама с собой, что я не хочу порой заходить в Инстаграм и что-то публиковать. И с другой стороны, я понимаю, что, Настя, ну, если ты не будешь общаться, то просто зачем тогда ты делаешь подкаст? Ну, то есть люди просто не будут это слушать. Ну,
Да.
уже, ну, то есть ты понимаешь, да, это как, в принципе, с
Я об
твоим
этом
блогом.
сама очень много думаю. Это на самом деле очень сложно. И, кстати, я вот сейчас сделала материал с Олей Котру для приложения, с которым я сотрудничаю, Content Office, и она там об этом писала, что да, 90% моей книги, а она в этом году, уже в прошлом, выпустила книгу, сама ее опубликовала и сама полностью занимается распространением этой книги, 90% заказов приходят из Инстаграм, и я это осознаю, что моя жизнь сейчас зависит от Инстаграм, да, но при этом я не хочу становиться ее рабом. И я все равно пользуюсь им, опираясь на свои желания и свои потребности. То есть мне нужно рассказать про презентацию книги в новом городе. Тогда я захожу и делаю это. Или я испытываю набор эмоций, которыми я не могу не поделиться в формате текста или там фотографии. И тогда я захожу и делаю это. Но что я научила себя, это все еще говорит Оля, не делать что-то
Самой себя против своей воли.
то есть, да, не действовать против своей воли, потому что получается неискренне, а я так не хочу. И это, конечно, однозначно очень сложный баланс, но я думаю, что тут, как и совсем, нужно, знаешь, постоянно к себе прислушиваться и, ну, действительно балансировать, искать какую-то более или менее золотую середину, которая была бы и комфортна тебе, и при этом помогала бы тебе развиваться в желаемом направлении. Вообще, сначала, когда я задумалась про статьи, я переживала, что захочу рассказать обо всем сразу, но я решила себя ограничить только одной. Она очень большая, но я думаю, что очень важная. Я прочла ее на медиуме. Если кто еще не знает, что такое медиум, я советую просто вбить Medium и посмотреть. Это очень удобная площадка для текстов. Там очень много интересных авторов. И за последний год там также появились именно медиа-ресурсы, то есть вот, например, эта статья была опубликована на странице журнала Нью-Йорк, Нью-Йорк Магазин, и, в общем, там прям очень удобно читать, удобно выбирать темы, которые вам интересны, следить за там разными страницами или отдельными авторами. Так что я советую. Статья, о которой я говорю, называется «The last conversation you'll ever need to have about eating right». И это подробное интервью с доктором и исследователем, который занимается разными проблемами, но вообще вот здесь именно в этом разговоре говорит о правильном питании. Вообще это, конечно, огромная-огромная тема, да, о которой постоянно появляются какие-то новые материалы, но я эту статью решила прочесть, потому что меня, даже не знаю, беспокоит и, наверное, очень сильно возмущает, когда с разных сторон начинают утверждать, что необходимо отказаться от чего-то или придерживаться каких-то жестких рамок. То есть, например, в том же Инстаграме мне не очень нравится, когда просто девушки, которые решили, там, допустим, отказаться от сахара или от глютена или от там, всей молочной продукции, или, например, начать есть только сырые овощи и фрукты. Ну, в общем, много есть, да, вот этих таких альтернативных решений. Когда, во-первых, когда они не ограничиваются принятием такого решения для себя, а начинают транслировать эту информацию для своих подписчиков. Я в целом считаю, что это неправильно,
слушай,
но еще это очень опасно.
Мне кажется, еще самый худший вариант — это когда они начинают зарабатывать на этом деньги.
Да.
Когда они начинают продавать какие-то псевдопрограммы. Например, я знаю такую одну страничку, я просто иногда брала рецепты у этой девушки, но я абсолютно не готова платить деньги человеку, у которого нет официального медицинского образования или, по крайней мере, понимания того, как работает наш организм. И я не хочу доверять свой организм человеку, который просто протестировал это на себе, например, что пить яблочный уксус полезно. Но, возможно,
да,
в моем случае это будет катастрофа.
Да.
И, ну, то есть я понимаю, о чем ты говоришь, и для меня вот всегда таким критерием воу-воу-воу, рассказывать еще может быть, но брать за это деньги — нет, это уже слишком, мне кажется.
Да, в общем, я думаю, что это очень такая щепетильная тема.
Контроверсийная такая, да.
Да, однозначно. И в этой статье, точнее, в этом интервью врач отвечает на огромное количество вопросов журналиста, и потому как журналист их задает, понятно, что он тут выступает в роли, знаешь, такого агрессивного комментатора онлайн, который говорит, что ну вот я прочел, что если я там откажусь от молочных продуктов, то все у меня будет классно. Или наоборот, если я не буду есть глютен, но при этом буду постоянно есть стейки, то у меня там не будет такого заболевания. Это правда? И в итоге, если как-то все это подытожить, правда в том, что нужно просто есть максимально простую пищу и помнить о том, что во всем необходим баланс. То есть ни одна крайность не может быть полезной, да? Хорошо есть всего понемногу. И если ты будешь есть всего по чуть-чуть, с тобой все будет в порядке. Точнее, как все будет в порядке? Ты все равно будешь чем-то болеть, да? Мы все равно сталкиваемся с какими-то проблемами со здоровьем. Никто вообще никак от этого не застрахован, вне зависимости от места проживания, сферы деятельности и так далее. Просто есть события, которые происходят с нами, и мы никак не можем на них повлиять. Но это не значит, что нужно каждый день ходить в Макдональдс, и это не значит, что нужно питаться одними фруктами и почему-то утверждать, что этого достаточно, и говорить, что это подойдет вообще всем, и что таким образом можно решить все проблемы со здоровьем. В общем, мне кажется, что это прям очень хороший материал, который стоит прочитать вообще всем, всем, всем. Не обязательно быть согласным с каждым утверждением, да, потому что, например, есть люди, для которых, там, скажем, мясо — это категорическое «нет». Их возмущает даже мысль о том, чтобы есть животных,
я
да.
Ем мясо.
Тогда хорошо, ну вот, например. И тогда, допустим, тебя там может возмутить, что вот тебе врач говорит, что нет, если вы там испытываете желание или потребность, продолжайте есть мясо, просто не делайте это каждый день и следите за тем, какое мясо вы покупаете, откуда оно приходит, обращайте на это внимание, не покупайте, что попало, да, вот, а с другой стороны, там человек, который, например, очень любит мясо, его может возмутить, что в смысле не есть мясо каждый день, я привык есть его там на ужин, да,
да,
каждый
или,
раз.
Например, не есть, например, жареный бекон до корочки,
да,
да, ну, то
вот,
есть,
да.
да.
И понятное дело, ну, то есть мне кажется, что это вот как раз то, о чем ты говорила чуть раньше насчет счастья и там правила одной минуты. Есть базовые вещи, которые мы все уже знаем, да,
Да, но почему-то не
но
используем.
не используем, не прокручиваем в своей голове достаточное количество раз, чтобы применить. И более того, очень часто человеку хочется, чтобы ему вот только теперь рассказали что-то новое, что все для него изменит, да, что там поможет ему стать максимально здоровым, максимально продуктивным, успешным и так далее. Но так или иначе, все, наверное, довольно просто, и от этого так сложно.
Слушай,
В
я,
общем.
наверное, скажу вот на своем примере, что для меня этот год очень тяжелый в плане моего здоровья. Мне кажется, мне никогда не было так плохо и достаточно продолжительное время, и я грешила на то, что я не ем мясные продукты, мясные изделия. Я правда думала, что все у меня, потому что все люди, которые не едят мясо, знают такое слово, как B12. Это я не знаю, как можно сказать, фермент такой, который, к сожалению, присутствует только в животной пище. Опять же, если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня, но я очень переживала, что это последствия его отсутствия. Я сдала кровь, и оказалось, что причина совсем была не в этом, и гемоглобин у меня абсолютно в норме, и все хорошо. И я для себя, вот чисто как человек, которому исполнилось 22 года, только сейчас я поняла, нужно следить за собой и нужно ходить на обследование, даже если вы чувствуете себя нормально. Может быть, что-то уже происходит, может быть, какие-то уже очаги проблемы есть, но вы просто пока что этого не знаете. Поверьте, всегда легче решить проблему, когда в самом начале пути, чем лишать ее последствия уже. Поэтому, мне кажется, в любом отношении, точно так же и к спорту. Если вы не бегаете там, если вы никогда не бегали, не нужно сразу бежать в марафон. То же
Да.
самое, если вы всегда ели вредную еду, начните с малого. Вот.
Да, это все процесс.
Да, это процесс, да. Фух, ну слушай, блин, я вся вспотела прям уже.
Знаю, мне самой очень жарко.
Да-да-да. Я еще, знаешь, я еще стою, у меня стол такой, который может подниматься. И я сейчас стою,
И все
потому
это
что...
время стоишь?
Да, я все время стою, да.
Ой,
Хорошо.
Настя, я сейчас тебя заблокирую. Время от времени я провожу эксперименты и начинаю читать новых для себя авторов. И я понимаю, что есть большая разница между писателями прошлого и современниками, потому что, ну, в общем, не знаю, ты когда читаешь, ты очень хорошо понимаешь, что да, эта книга была написана в последние 10 лет, или да, эта книга была написана когда-то давно. И дело не в том, там, насколько она для тебя актуальна, а просто в том, как именно она написана. К сожалению, в последние несколько месяцев у меня было два больших разочарования в виде писательниц Миранды Джулай и Наташи Стег. Я долго хотела прочесть их книги. У одной из них, у Миранды Джулай, их несколько, а у Наташи Стег пока только одна. Но в итоге они меня обе разочаровали. И если, например, Миранда Джулай еще, наверное, просто слишком эксцентричная и странная для меня, и я понимаю, что кому-то она покажется невероятно крутой, то Наташа Стег просто меня
Это
возмутила.
мы все говорим про фикшн, да, такой?
Ну да. Да, хотя нет, подожди. Ну да, это фикшн, да, однозначно. Вот. И поэтому, когда я нахожу современного писателя или писательницу, которая мне нравится, мне хочется этого человека мысленно обнять. Так вот, хочу рассказать про Слоан Кроусли и про ее сборник эссе «I was told there would be cake». То есть мне говорили, что там будет торт. Тут можно, ну как, мне кажется, что если вы немного знаете английский или периодически что-то на нем читаете, то будет понятно значение. А если нет, то я попытаюсь как-то кратко объяснить, что, мол, мне говорили, что там будет что-то, что я могла предвкушать, а в итоге этого не оказалось. То есть я пришла на вечеринку ради вкусного торта, а торт мне не дали.
Дали сок
И
и сельдерея.
да-да-да, дали сок и сельдерею и сказали пробежать марафон, пока не знаю, что я делаю. В общем, это сборник эссе, это все эти эссе основаны на ее жизни, то есть, скорее всего, это все истории из ее жизни, да,
О,
автобиографические.
я обожаю такое.
И я такое очень сильно люблю, и мне на самом деле кажется, что вот формат эссе, он очень классный и хорошо подходит для нашего времени,
Сто
то есть,
процентов, да.
Ну, в общем, как бы это просто классный формат. И круто то, что книга одновременно и умная, но при этом легкая, а еще там очень много смешных моментов. И вот люди, которым удается писать легко и смешно, они меня, конечно, восхищают. Потому что это очень сложно. Ну, я понимаю, что у каждого свой голос, да, и явно есть те, для кого это естественно, и они не смогли бы писать по-другому, даже если бы захотели. А еще я начинаю слышать, как у меня потихонечку хрипит голос. Я не знаю, что с этим сделать. Так вот, книга мне очень понравилась. Я теперь хочу купить то, что Слоан Кроусли написала и опубликовала раньше, до этого сборника. Плюс у нее вот сейчас, как раз в апреле 2018-го, выходит сборник новых эссе. И я его однозначно собираюсь купить, потому что все, я теперь ее фанат.
Книга, которая мне понравилась за последнее время, я на самом деле сейчас читаю несколько книг параллельно, и раньше я такого никогда не делала, но не знаю, что произошло, но вот как-то я по настроению читаю. И книга, которая мне очень нравится, это автобиография Агаты Кристи. Я не читала особо автобиографию, я читала биографию Илона Маска, но это биография, которая написана другим человеком о нем, то есть это немножко другой формат. И очень смешно, на самом деле, потому что вчера я готовилась к нашему подкасту и набрасывала себе как бы мысли, почему я решила читать эту книгу, что меня подтолкнуло. Я поняла, что это так смешно, что я читаю ее автобиографию, при этом я никогда не читала ее произведения. То есть я смотрела только фильм «Убийство в Восточном экспрессе». Все. И мне кажется, сейчас у меня есть много знакомых, которые большие фанаты Агаты Кристи. Они, наверное, сейчас такие: «У-у-у, Настя».
Да.
Такие сразу: «Фу, помидоры полетят». Но как я узнала про эту автобиографию, тоже такая история. Я слушала какой-то подкаст «Медузы», и там Галина Тимченко, я не знаю, главный она редактор сейчас или она...
По-моему, да.
Ну, в общем, да, она постоянно что-то менялось. В общем, она главный редактор «Медузы», можно так сказать, и она сказала в каком-то подкасте, что это одна из ее самых любимых книг. И я подумала:
Очень нужно
да,
прочесть.
очень нужно, срочно нужно прочесть, потому что, ну, я доверяю как бы вкусу этого
Да.
человека, и мне кажется, ну, если Галина Тимченко советует, это точно того стоит. В общем, я прочитаю две цитаты, которые, мне кажется, просто объяснят, почему эту книгу стоит прочесть. Ну, возможно, не для
Я
всех, но...
уже готова добавлять ее в свой to read list на что там, Goodreads и Book Depository,
Слушай, я
смотреть, сколько
начала
стоит.
пользоваться этим Гудрицем. Конечно, я такой, знаешь, пользователь такой немножко отлынивающий все время, но я так стабильно прочитала, галочку поставила в Гудриц, все, я хорошая
Это очень
девочка. Это
приятно.
очень приятно.
А почему ты не добавила меня в друзья еще, и я не слежу там за тобой?
Слушай, блин, а я никого, я
Вот
как-то...
такой ты пользователь социальных
Да-да,
сетей.
вот.
Вот пример.
Так, читаю. Разговор Агаты со своей няней о правилах приличия за столом. «Никогда не следует просить самый большой», — объясняла мне потом няня. «Вас будут считать обжорой». «Обжора?» «Да, с этим я могла согласиться. Но что тут смешного?» Знаток светской жизни няня свободно ориентировалась в ее стихии. «Есть надо быстрее. Представьте себе, что когда вы вырастете, и вас пригласят на обед к герцогу. Нельзя было представить себе ничего более невероятного, но допустим. В доме герцога будет главный дворецкий и несколько лакеев. И когда придет время, они заберут вашу тарелку, независимо от того, кончили вы есть или нет. От такой перспективы я побледнела и не мешкая набросилась на баранью котлету». И вторая цитата. Агата только что узнала, что у нее будет племянник от ее сестры. И она вспоминает ее разговор с этой сестрой о том, зачем же нужен пупок. Позже сестра рассказывала мне, что у нее были совершенно определенные идеи на сей счет. Она считала, что пупок – это замок, ключ от которого находится у мамы. А потом мама передавала этот ключ мужу, и в брачную ночь он отпирал замок. Все это звучало настолько убедительно, что меня нисколько не удивляла длинная и твердая приверженность Мэтч своей теории. На самом деле это очень веселая, очень душевная, добрая и светлая книга, и Я очень советую ее прочитать не только фанатам Агаты Кристи, но и просто людям, которым нравится читать такой тип литературы.
Я возьму себе на заметку и, возможно, когда-нибудь прочту, потому что я на самом деле очень люблю автобиографии, дневники, письма. Мне кажется, что это прям, не знаю, невероятная возможность побывать у подобных людей в голове.
Да, да.
Так что очень круто.
Ну, мы с тобой сошлись в одном фаворите, я думаю.
Да.
У нас это абсолютно случайно получилось, мне кажется. Это фильм «Леди Бёрд». Я говорю с таким русским изложением «Леди Бёрд». Это фильм, сейчас я скажу, режиссер Греты Гервиг и в главной роли Сирша Ронан. Я думаю, что не я одна имею проблемы с именами актеров. И я такая, кто это? Это она играла главную роль в «Милые кости», такой был фильм, «Гостья», и она играла не центральную роль, но тоже играла в «Гранд Отель Будапешт».
Да, ну и слушай, на самом деле из последних ее фильмов у нее был очень хороший «Бруклин», где она как раз играла одну из главных ролей.
Мне
очень понравился этот фильм, так что я ее люблю. И Грету Гервиг я обожаю. Мне нравятся ее более старые фильмы и несколько последних, которые она написала вместе, как бы в соавторстве с Ноа Баумбаком. Это тоже сценарист и режиссер американский. Так что, в общем, с «Леди Бёрд» я очень-очень его ждала.
Ну вот лично, что я испытывала, когда смотрела этот фильм, не знаю, мне опять стало 15 лет. Не знаю, у меня есть какая-то суперспособность, я люблю переноситься в тот возраст, в который вот я, например, читала Агату Кристи, вот эту автобиографию, мне снова было там 6 лет, да. Я смотрю этот фильм, и мне там снова 15, у меня те же проблемы, у меня там плохие отношения с мамой, сложные, можно сказать, сложные отношения с мамой, там, не знаю, с друзьями, изменения коллектива, да, изменения каких-то внутренних, физиологических тоже изменений много. Поэтому, наверное, я просто посмотрела на то, что, наверное, такие фильмы, ну, в первую очередь, я бы сказала, стоит смотреть людям, у которых именно такой период в жизни. И даже если вы старше или младше, это классный способ попутешествовать во времени и снова вернуться в тот возраст. И я вообще считаю, что быть подростком — это и очень сложно, это, мне кажется, очень сложный период, и очень кайфово одновременно. И мне кажется, что этот фильм стоит посмотреть, во-первых, понять, почему «Леди Бёрд», да, посмотреть на себя со стороны, как порой бывает больно людям, родителям часто, потому что когда ты подросток, мне кажется, ты менее склонен к состраданию, мне кажется так. Ты больше думаешь о себе, ты очень...
Ты очень сильно, да, ты полностью сфокусирован на себе, ты не понимаешь вообще, что на самом деле происходит вокруг себя чаще всего.
Да,
это
да.
Очень хороший фильм, он очень душевный. Мне понравилось, что там было много таких очень тонких фраз, которые ты потом много раз прокручиваешь в своей голове, да, опять-таки что-то переживаешь снова и, возможно, даже меняешь восприятие, по-другому видишь события, которые были в твоей жизни, и при этом это все еще красиво снято и показано.
Ненавижу Калифорнию. Мое место на восточном побережье. Я хочу учиться в Нью-Йорке, там, где культурная жизнь.
Как я умудрилась вырасти такого снова?
В Коннектикуте или Нью-Гэмпшире, где живут писатели.
Собираешься поступать в элитную школу?
Мам!
Все, пойдешь в обычный колледж. С твоим-то подходом к жизни сначала в колледж, потом в тюрьму, потом обратно учиться. Может, тогда станешь самостоятельной, а то привыкла надеяться на всех вокруг.
Леди Бёрд.
И музыка, и актеры. В общем, очень хороший фильм, однозначно.
Да.
Я уже почти год пользуюсь Apple Music и покупаю себе подписку. Что такое?
Вот это ты такой честный человек.
Между прочим, я хотела об этом тоже поговорить, что
я
последние пару лет учусь платить за онлайн-контент. То есть, наверное, для меня все началось с покупки онлайн-книг у Ман Иванов и Фербер, когда я увидела, что да, у меня сейчас нет денег для того, чтобы купить несколько их новых книг в печати, но очень даже есть возможность купить по там крутой акции супер дешево несколько хороших книг в электронном формате. И я тогда решила, что да, тогда я сделаю вот так сейчас. Потом я начала периодически покупать себе подписку на Букмейте. Потом появился Apple Music, и я решила, что все, пора. И, в общем, в итоге это стало привычкой. А после я периодически стала оплачивать себе Netflix. В общем...
А сколько стоит подписка?
Что именно, Apple Music?
Да, угу.
Слушай, у меня русский iTunes, поэтому цена в рублях, что mm-hmm. очень странно, потому что карточки... Mm-hmm. Да, вот. Но это недорого, там 169 рублей в месяц.
И у тебя, ну, получается, есть доступ ко всей музыке?
Да, вообще ко всему. Mm-hmm. Это, по-моему, то ли 5, то ли 10 евро, ну что-то...
Mm-hmm.
По-моему, 5. Мне кажется, что 5. В общем, это немного. Ну, то есть, понятно, что если выбирать между бесплатно и платно, то вроде как, конечно, бесплатно это выгоднее. Но я вот прям очень остро ощущаю вот эту вот потребность платить за контент, который я потребляю онлайн. И я думаю, что это связано и с там определенным взрослением, какой-то осознанностью, но еще потому, что я сама создаю контент онлайн, и я сама много думаю о том, а как мне зарабатывать деньги на том, что я делаю? То есть я трачу большое количество своих персональных ресурсов, да, для того, чтобы постоянно что-то покупать, изучать, открывать для себя, и потом об этом писать. И бесплатно это все отдаю людям, которые потом взамен получают какую-то из этого пользу. И я уже почти год пользуюсь Apple Music, но все это время просто сохраняю себе альбомы, которые хочу слушать, и слушаю так, и полностью игнорировала плейлисты, хотя мне периодически кто-нибудь говорил, что «А ты слушаешь плейлисты? Плейлисты — это так удобно, там такие классные подборки». Но мне кажется, что есть вот такие штуки, до которых я долго дохожу и какое-то время их игнорирую, а потом понимаю, что, черт подери, нужно было начать гораздо раньше. В общем, на прошлой неделе я подумала, что «А послушаю-ка я какой-нибудь плейлист». Посмотрела, что мне предложил Apple Music, и там было несколько вариантов, среди которых был подкаст... Ой, подкаст. Среди которых был плейлист «Отдых». Я на него посмотрела, загрузила, начала слушать, и мне очень понравилось. Там, конечно, было несколько исполнителей, которые мне были уже знакомы, но всего несколько, но большая часть... Это совершенно неизвестные для меня группы и музыканты.
Давай что-нибудь включим из этого плейлиста, чтобы слушатели и я тоже послушала.
И вот я теперь хожу несколько дней и даже там, знаешь, игнорирую какие-то подкасты ради того, чтобы послушать еще этот плейлист. И...
Слушай, ну ты соблазняешь меня.
Да.
Ты меня очень соблазняешь перейти на
просто...
твою сторону.
Вот я вспомнила это ощущение, когда ты как бы живешь под музыку, да, и ну, чувствуешь себя немножечко как в фильме, но тебе кажется, что картинка твоей реальности полнее становится благодаря этой музыке, которая сопровождает твою деятельность. То есть я там себе с утра готовлю завтрак, и я последние несколько дней вместо подкаста про трагедии в мире или какие-то проблемы в, да, там, я не знаю, политике или экономике, слушаю эту приятную музыку, и мне становится хорошо, и я понимаю, что раньше так было, потом я об этом забыла, и что плюс есть особенность или особенное удовольствие в том, чтобы слушать не подряд песни одного исполнителя, а какой-то микс, но при этом в одном настроении. В общем, подкаст... Почему я говорю слово подкаст? Плейлист «Отдых» в Apple Music. Очень хорошая музыка.
Вот что ты сказала, что есть плейлист, который создает кто-то, и это классная музыка. Мне кажется, для меня это просто спасение, потому что я очень не люблю тратить свое время, прослушивать каждую песню, формировать у себя собственный плейлист в телефоне. Мне кажется, ну, поэтому...
У меня то же самое.
У меня с этим очень тяжело проходит все, и я просто тогда думаю, ай, послушаю подкаст, знаешь, и вот так
да,
было
да.
все время. И вот песня, которую я, например, даже сейчас тебе просто включу, чтобы ты послушала. Эта песня, опять же, моя подруга потащила... Мне тоже голос пропал. Потащила меня на концерт. Это украинская группа, называется Vivien Mort, и я влюбилась в их звучание, я влюбилась в их стиль. Я очень люблю какие-то такие джазовые, блюзовые нотки в музыке, и я так кайфанула. И вот сейчас я вернулась к их альбому, к их песне, я вот сейчас тебя включу. К сожалению, этого альбома и, по-моему, этой группы нету в Apple Music. И у тебя есть
Знаешь что? Все тут есть.
Да?
Да.
Класс.
Все есть. Поэтому Apple Music, пожалуйста, тут даже есть последний их альбом 2018 год, который называется «Досвид». Так что всем Apple Music.
Не знаю, что у тебя еще осталось. У меня осталось такие небольшие три вещи, которые я хотела рассказать.
Все, я думаю, что теперь только вот эти твои мелочи, которыми ты хочешь поделиться.
Значит, у меня, я придумала так назвать. Есть полезно для ума, есть полезно для тела. Полезно для ума, очень вкратце. У меня был недавно экзамен, точнее, два экзамена разных. Один был по психологии. И можно сказать по философии, потому что там было очень много философов, их теорий и так далее. И мне было очень страшно. Я не знала, как я могу запомнить, какую функцию выполняет гипоталамус, почему там Фуко, не знаю, был против психбольниц и так далее. Я думаю, что делать? В общем, я зашла в YouTube, как просто хранилище знаний.
Да.
И я уже слышала про этот YouTube-канал, но я решила дать им как бы шанс и поискать информацию там. Он называется Crash Course. Его ведут два брата.
Hi, my name is John Green. I'm the host of the new show Crash Course. Well, co-host, I guess, with my brother Hank. I'll be teaching you world history. Hank will be teaching you biology.
Самое смешное, что Джон Грин — это именно тот Джон Грин, который писал все эти, ну, я бы сказала, такие подростковые книги.
Да.
Там «Виноваты звезды», да, там, да. «Бумажные
Очень
города». Да-да-да, то есть я не ожидала, думаю, о, господи, это он. И получается, что этот канал, во-первых, на нем очень много подписчиков. Мне кажется, как для образовательного канала, у них 7,5 миллионов подписчиков.
Да,
то есть я подумала, ого, круто. У них очень классные видео с очень классной графикой, с очень классными анимациями, и их действительно кайфово смотреть. Что бы я посоветовала? Если у вас экзамен... Например, у них есть разные форматы, и экономика, и физика, и биология, и, там, не знаю, анатомия, то есть всё-всё-всё, и политика, и философия, и более такие гуманитарные специальности и науки. Просто заходите на их канал, смотрите в плейлистах и смотрите этих видео, потому что 10 минут видео на крэш-курсе сэкономит вам 10, 20, 30 страниц чтения учебника. Поэтому я действительно очень советую, потому что порой воспринять большое количество информации и запомнить это очень сложно. Но когда это делается весело, с юмором, с классной графикой, это всегда лучше и приятнее.
Да.
Вот очень советую вот такие вот вещи. Вчера у меня была презентация в университете, и мне нужно было как бы рассказать про зависть, как про психологический такой момент, и я нашла, опять же, в Ютубе видео, это канал называется The School of Life, они тоже делают очень классные видео, на самом деле, и видео было про зависть.
Мне кажется, я слышала про этот канал.
И тема была такая, как бы нам можно использовать зависть в более продуктивном ключе. И что они говорят?
From a young age, we're taught it's a terrible thing. So when we feel it, as we all do, we're inclined not to examine it. We just feel ashamed and guilty. But that's a pity. Because envy, like fear, is an important emotion that exists in all of us for some good reasons. It's there to help us know what we want.
И вот что они говорят как решение, как возможность использовать зависть на благо.
We should study and maybe even record on paper the situations and people that make us envious. We might learn to keep an envy diary. It will contain fragments of a future self trying to break through.
Я попробовала сделать это упражнение. Я взяла тетрадь и написала сверху, почему я завидую этому человеку. Ну и имя в скобках. И сначала я писала очень логические, очень банальные вещи, там, я завидую этому человеку, там, из-за денег, из-за внешности, из-за статуса и так далее. Но потом я продолжала писать, и я пришла к тому, что я завидую эмоциям этого человека и то, как он выражает эти эмоции. И мне кажется, это очень хорошая практика, чтобы чуть-чуть лучше себя узнать и чуть-чуть лучше понять, почему ты завидуешь чему-то или кому-то.
Слушай, ну я думаю, что это, может, нестандартный подход, или он как-то напоминает от обратного, да, но это еще одна возможность изучить себя и лучше себя понять. И если избавиться от каких-то предубеждений, предрассудков, то можно вот, просто извлечь для себя какую-то неожиданную совершенно пользу. В итоге все сводится именно к тому, чтобы постоянно задавать себе какие-то вопросы, даже если они неудобны и вызывают у тебя дискомфорт или смущение, да, и думать, искать ответы.
Слушай, я знаю, что ты пишешь дневник, да, ну то есть ты
пишешь. Пишу, да.
Да, и у меня есть предмет в университете, и на самом деле одно из домашних заданий нам выдали дневники и сказали, что каждый день нужно что-то туда писать.
Круто.
Да, это очень странно для меня было, потому что мне казалось, о боже, там я буду, и что, если кто-то это увидит, и мне кажется, это очень действительно классная практика. Говорит преподаватель, что он писатель, и он говорит, что он использует технику дневников как возможность для написания какой-то книги. То есть он говорит...
А что это за предмет? Что он у вас ведет?
Предмет называется creative writing, типа creative
writing. А, ну круто, слушай. Да. Я когда-то мечтала о том, чтобы на какой-нибудь такой программе поучиться.
А как ты думаешь, в чем польза от ведения дневника?
Это же действительно как шанс остановиться, точнее не остановиться, а замедлиться и обдумать еще раз, пересмотреть, посмотреть с другой стороны. Так что, да, записывать очень полезно. Я понимаю, что для многих это может быть непривычно, вот как ты говорила, да, что у тебя не было такой привычки. Как по мне, пользу от этого могут извлечь вообще все. И, ну, вряд ли жизнь станет хуже, если ты начнешь понимать себя чуть лучше.
На самом деле, это все, что мы хотели рассказать друг другу и вам в том числе. Я надеюсь, вам понравился этот формат, и вам было не скучно, и вы нашли для себя что-то новое. Я напомню еще раз, что все ссылки будут в описании этого подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст и пишите о том, как вам этот формат.
Спасибо за то, что провели этот час своей жизни с нами. Я очень надеюсь на то, что у нас получилось интересно и информативно, но обещаю, что дальше будет лучше. Как Настя уже сказала, обязательно делитесь своим фидбэком, потому что хотелось бы делать максимально хорошо, и чтобы было интересно и полезно. Так что пишите нам, рассказывайте, что думаете. Всего хорошего дня.
Да, все, всем пока.
Пока-пока.